Вот. Нам нужно быть цельным человеком. А цель, когда мы встречаем перед собой цельного человека, нам становится страшно. Потому что мы ощущаем внутри него какую-то особенную силу, которой в нас нет. Цельный человек может быть маленьким, маленького роста, может быть лысым, может быть там, значит, там, какой-то, значит, там, пухлой фигурой. Он может быть ничем не притягателен, так сказать, по физическому виду. Но если он цельный человек, если он думает и говорит, то есть говорит то, что думает, думает то, что говорит, и делает то, что говорит и думает, мы ощутим себя перед лицом какого-то богатыря. Нам захочется его слушаться, нам захочется за ним пойти, нам не захочется с ним спорить. Ну и цельные люди, конечно, они пробуравливают стены. А вот расхлябанные, например, они ничего не пробуравливают. Есть, например, очень талантливые люди, которые всю жизнь свою никак не могли свой талант реализовать. Им не хватало трудоспособности, там, волевых усилий, работолюбия такого, ну не хватало. А есть некоторые очень середнячки такие, но настойчивые, упорные, прямолинейные, цельные, вперед, 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 вперед. И они заходили аж до самого неба. Это тоже нужно человеку. Это, кстати, вещь, которая нужна при воспитании детей. Потому что современное воспитание, оно предполагает какого-то вундеркинда какого-то, значит. Для этого человека, маленького человека, чуть ли не за шиворот, со слезами, после школы на балет, после балета в бассейн, после бассейна на скрипку, со скрипки на английский, с английского на китайский, а вечером еще ему одевают наушники, чтобы он слушал там сказки Андерсона, значит, в датском варианте. И утром опять в школу. Это родители отрабатывают свои комплексы неполноценности на детях, желая, чтобы дети были вундеркиндами. Они просто их ломают и насилуют. Никакой ценности здесь у человека не будет, потому что ее просто замучают и разберут на части. А вот ставить перед ним какие-то правильные задачи такие, постепенно их решать, приучать его к трудолюбию, к ответственности, к постепенности, к настырности, к выносливости, вот это сильная вещь, это очень сильно потом в жизни пригодится. Про смиренномудрие трудно говорить, потому что его у нас нет. О смирении легче всего говорить, потому что самое важное. Но о нем же очень тяжело говорить, потому что его нету. То есть мы прекрасно понимаем, что такое гордость, что такое дети гордости, обида, зависть, злопомнение, злорадство, хитрость, уныние, опять-таки, тоже же гордость. Все это прекрасно мы понимаем, потому что мы, ну, унаследовали эту болезнь и носим ее в себе, эту инфекцию под кровью. А смиренномудрие очень трудно говорить. Ну, легко говорить «смиряйтесь». Но трудно смиряться, вообще, ну, понимать, что в слове «смирение» корень «мир». То есть смирение – это не значит унизься, это значит найди мир. Найди мир с собой, найди мир, там, не знаю, муж с женой, там, отец с сыном, начальник с подчиненным. Вот там, где люди ищут мира и находят его, там есть творческий такой полноценный разговор о смирении. Смирить в смысле унизить – это понятно, но это как бы не очень красиво. Что иногда людям кажется, что чтобы смирить человека, нужно унизить его. Да? Дальше некуда. Человек унижает и бедность, и старость, и одиночество, и неудачи жизненные. Мы и так все смиренные. Мы, конечно, гордые, но жизнь нас смиряет, будь здоров. И смирять человека не нужно, унижать его для этого. Если, конечно, это он вполне адекватен, как бы не нужны экстраординарные меры. А вообще нужно найти мир с человеком. Надо поискать его, говорит, взыщи мира и... «Дожени, пожени и». 33-й псалом говорит царя Давида, что, значит, нужно искать мира и догонять его. Нужно смириться с многими вещами в своей жизни. Например, с тем, что никогда уже не буду играть на скрипке. Надо, с этой мыслью нужно просто смириться. То есть плакать к ней уже поздно, потому что я реально уже на скрипке уже играть не буду. Я никогда не пробегу марафон, потому что у меня больные ноги. То есть что-то я еще могу сделать, как бы, я могу этого достигать. Значит. Но есть вещи, которые я никогда не сделаю. И если этого очень хочу и понимаю, что не сделаю, я должен просто смириться. Нужно смириться с морщинками на любимом лице. Вот любит жена мужа или муж жену. И смотрит, как время утюжит наши лица, как бы покрывает их морщинами, сединами. И нужно с любовью, нужно смириться и с этим. нужно поблагодарить это, поблагодарить Бога за прожитые годы и дальше жить, смиренно жить, без ропота. Без ропота на то, что мы не остаемся молодыми. То есть такие вещи тоже требуют смирения. Много чего-то, значит, на любой профессии, на любой работе мы смиряемся. И вот люди едут в автобусе. Это школа смирения. Водитель смиряется перед этой толпой людей, которые набились у него за спиной, там, что-то требуют от него. А эти смиряются перед водителем, который везет их так, вот это дрова в салоне, они живые люди. И все доехали, разошлись по работам, как бы автобус поехал дальше, каждый свой. Мы каждый день смиряемся. И мы бы быстрее смирились, если бы это поняли. Что там, где дергаться нечего, то есть, ну, бесполезно, там надо смиряться. Там, где можно подергаться, ну, как бы так, сделав еще два хода вперед, как бы думаешь, да нет, не надо. Там тоже можно смириться. Вот, и найти мир, как бы, и дальше жить. Найти мир с тем, кто рядом, с тем, кто далеко, с самим собой. А в конце концов, смирение приводит к миру с Богом. То есть мир с Богом, это, в общем-то, есть цель смирения. Поэтому мы будем его просить. Но тут еще интересная вещь. У Авы Дорофея написано, что кто просит смирения, тот просит искушения. Например, вы просите, Господи, смири меня. Ну, это пожалуйста. И завтра же утром, как бы, значит, кто-нибудь что-нибудь такое вытворит над тобой. Вот, что ты скажешь, да что еще такое? И тут же Господь скажет, это что такое вообще творится? Если бы у нас был такой чистый диалог с ним, нам бы было все понятно. А на самом деле именно он и происходит, просто мы его не слышим. Ты вечером перед сном говоришь, научи меня смирению. На утро получаешь урок, не замечаешь урока, а начинаешь роптать. Говорит, ты опаздываешь на работу, например, на тебя орут, например, там, что у тебя там не клеится что-нибудь, там, там что-то еще, что-то еще. Ты хочешь пойти на службу, например, тебя задержали на работе допоздна, вообще такой. Ты весь день дергаешься, ропщешь, кипятишься, как чайник на плите. На самом деле, всего-то навсего. Тебе дали просто какой-то урок в ответ на твою просьбу. Ты же просил. Ну на. Ну вот, вот, может быть, замечать эти вещи тоже нужно будет человеку, который будет просить этого смирения. Смирение, оно почему очень важное? Оно всесильное. Человек, как нож сквозь масло, пройдет сквозь все искушения, если он имеет смирение, хоть какую-то долю его. Оно действительно сродняет человека с Богом, и совершает в жизни чудеса. Поэтому, да, мы будем его просить. Ну и вы знаете, что в посту там всякие бывают действительно искушения. Они накаляются, потому что духовная жизнь обостряется. Поэтому мы это все чувствовали и знаем по себе. Терпение. Стоит ли про него говорить? Пожалуй, нет, потому что надо терпеть. Терпеть надо физическую боль, нравственную боль и условия жизни, которые не соответствуют твоим желаниям. События, которые от тебя не зависят. Надо терпеть. Это неприятное занятие, но оно очень нужное. И без терпения человек не выучит ни азбуку, не научится водить транспортное средство, не выучит ни один иностранный язык. То есть человек, не имеющий терпения, усидчивости в работе, терпения в жизненных ситуациях, он бесполезен, к сожалению. Он мог бы быть полезен гораздо больше, но он, так сказать, из-за непостоянства характера и вот какой-то такой эмоциональности излишней, он лишает себя награды даров. Поэтому и это будем просить, и это Бог даст нам тихонечко. Будем терпеть. Никуда не денемся, кстати. Даже если не хочешь, все равно будешь терпеть. Да, то есть с креста не уходят, с креста снимают. То есть тебя с креста снимут, меня с креста снимут. И дотерпеть нужно до конца. Что очень важно, потому что если терпел, а потом за минуту выбежал, как бы, значит все, это очень такая тревожная вещь. Это об этом мы вспомним в Великом посту в День памяти 40 мучеников севастийских. Там один из них не дотерпел совсем немножко до царского венца. А поскольку святое место пусто не бывает, то венец достался другому. Это очень обидно, не дотерпеть до конца. Терпеть, значит, плыл, уже берег видно, как бы, значит, уже ногами дна касался, как бы, и утонул, как бы, ну, это ужасно видно. Но это есть, и это реальность. И поэтому, дай Бог, до конца показать себя, явить, вернее, найти в себе с Божьей помощью силы, сделать все, что положено. Кстати говоря, смирение и терпение в некотором смысле сопутствуют друг другу, потому что смиренные и терпеливые. Терпеливые не всегда смиренны. Терпеливые и смиренные не всегда. Есть терпеливые гордецы. А вот смиренные всегда терпеливы. То есть смирение и терпение они могут быть друзьями, а могут быть противоположными друг другу. Так вот, чем больше смиряешься, тем меньше придется терпеть. Понимаете? То есть, например, недавно вот я был там в одной аудитории, и мы там вспоминали про блаженного Августина. У него мама была святая женщина, великая Моника. Она была одна из тех африканских христиан, это Карфаген, это Северная Африка, это там, где сейчас Тунис, Марокко, вот, те страны, там Магриб. Значит, она была из тех христиан, которые каждую неделю, там, допустим, старались одну ночь провести на могилах мучеников. Всю ночь, на все ночных бдениях, полноценных. Она действительно могла не есть там целыми неделями там, в Великом Посту. Она пыталась выучить наизусть всю псалтирь. Она клала множество поклонов, там, она умоляла Бога там, о всем, о чем просило ее сердце. Ну, о сыне своем, конечно, потому что сын был очень дорог, и сын был долго без Путина. Ну и там была такая... Августин пишет, вспоминая о матери, что она никогда не была бита мужем. Хотя муж был горяч и суров до крайности. То есть под его горячую руку мог попасть кто хочешь, чтобы жена никогда не попадала ему под руку. Он был язычник, кажется. Она была ревностная христианка, такая по-африкански ревностная христианка, а он был такой африканский язычник. Значит, и подруги Моники, часто битые мужьями, у которых мужья были гораздо покладистее, чем муж Моники, спрашивали, ну каким-то образом, мы-то в синяках, то в шишках, ты без синяков и шишек. Хотя наши, как бы, тюти, по сравнению с твоим, как бы, этим вепрем, как бы, это разные люди. Она им говорила, что я молчу, я прошу прощения, как только он кипятится, я прошу прощения, и склоняю голову, и молчу, и смиряюсь перед ним, и угождаю ему как мужу и господину. И он доверяет, он верит мне, он доверяет, он отпускает меня на ночь на молитву. Тертуллиан пишет, говорит, какой муж-язычник будет отпускать жену на целую ночь каким-то христианам, которые неизвестно чем занимаются, язычники осуждали христиан в чем хочешь. Нет, он верил ей, он отпускал ее всюду, он доверял, знал, что она чистая женщина, что она набожная, искренне набожная и верная, и работящая, и любит его. И он только там начинал там пускать в ход свои языческие страсти, она встречала его христианским смирением и была награждена за это. То есть кто хочет меньше терпеть, тут пусть больше смиряется. Потому что ты не захочешь, блядь, терпеть этого. Вот я не хочу больше этого терпеть, я вот пойду ему все скажу, например. Тоже хороший путь. Иди и все скажи. Только, пожалуйста, только не думай, что жизнь сразу наладится. Ты просто будешь терпеть что-то еще. Вместо того, чтобы смириться с этим, тебе придется смиряться еще с чем. То есть воевать можно, в принципе. Есть люди с боевым характером, которые так, значит, это самое, они не могут молчать, они будут говорить. То есть я не буду молчать, я пойду и все. Пожалуйста, нормально, так бывает. Но терпеть ты будешь чем дальше, тем больше. Вот. А лучше бы разок смириться, как бы, и смирился, и спаси меня Господь. У смиренных с Богом суд короткий. Повинную голову меч не сечет. Смирись. И прошел ангел-губитель. Начинай бороться, как бы, значит, и ты встречаешь вместо одного врага 10. Но если ты ничего не поймешь, тебя сломают. И в истории есть там много примеров. Поэтому терпение и смирение находятся в неких странных соотношениях. В каком-то смысле это одно и то же, потому что, повторяю, смиренные терпят. Но они терпят смиренно. А гордые тоже терпят, но они гордо терпят. И потом, в конце концов, у них ломается эта, значит, терплячка, значит, и они, не дотерпев там полчаса, может быть, они вынуждают Бога на новые санкции. В общем, будем терпеть и будем смиряться. Целомудрие, смиренномудрие, терпение, ну, любовь, о ней тоже легко говорить, но на самом деле очень трудно, потому что любовь – это современная культура совершает целый ряд филологических преступлений. Она некоторые слова заставляет забыть, Некоторые слова заставляют плохо понять, как бы неправильно использовать. Слово «любовь» используется неправильно в подавляющем большинстве случаев. Предстоит понять еще, что такое любовь. Во-первых, я бы хотел сказать вам, что по пользуясь случаем, что это вопрос нашей жизни. Любовь это любовь, ну, чем она измеряется? Скажем, любовь это нечто, у чего нет определения. Некое божественное свойство, что нет смысла жизни. И очень трудно определить в каких-то таких качественных категориях, таких твердых. Но ее можно измерить. Она измеряется жертвой. Там, где есть жертва, там есть любовь. Где жертвы больше, там больше любви. Где жертвы нет, там любви нет. То есть любовь абсолютно не связана с сентиментальностью. Даже советские поэты писали, что любовь не вздохи на скамейке, не гулянье при луне. Любовь дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне. Значит, там, где есть уси-пуси, как бы, значит, такое, там любви, скорее всего, ну, либо может быть есть, может нет, но от уси-пуси она не зависит. Она зависит от способности принести в жертву что-то. Я не говорю сразу, например, там, всю жизнь свою, там, или там, значит, там, переливание крови, это же жертва. То есть можно кровь, допустим, люди, вот, случилось что-нибудь несчастное, люди вот выстраиваются в очереди, чтобы кровь сдать. Это великий пример настоящей жертвы. Люди там, говорят, деньгами жертвуют там, друг другу, там, собираются в складчину, чтобы помочь одному. Там и так далее. То есть они, причем у них нет улыбок на лицах, как бы они не сияют, как дети в детском садике, когда к ним прилетел вдруг волшебный голубой вертолет. Они занимаются серьезным делом. Любовь это очень серьезное дело, которое измеряется жертвой. Там очень мало сентиментальной окрашенности. А если там сентименты есть, то они очень суровы. Например, лежит на операционном столе разъятое тело больного человека. Над ним стоит хирург, у которого крупные капли пота каждые 3 минуты вытирает, промокает ему операционная сестра. Потому что, видите, этот хирург по локти в крови ковыряется в этом больном человеке, значит, пытается спасти ему жизнь. Вот в это время мы видим картину любви. Вот это и есть любовь. Один человек 10 лет получал образование, чтобы спасать жизнь другим людям. Причем он должен спасать их в любое время дня и ночи. Позвонили, вставай, поехали. Причем не важно, кто он там лежит на столе. Может быть, это, извините меня, человек, который тебя жену увел. А настоящий доктор обязан его спасать тоже жизнь, а не зарезать его на операционном столе. Вот там и картинка любви. Совсем на любовь не похожа. И таких картинок очень много. То есть в любви очень мало сентиментальности. Мы ее так как-то смешали там с эмоциями всякими. А эмоции как бы это одно, а любовь совершенно другое. Там есть жертва, там есть некая суровость. Любовь очень суровое занятие. Смотрите, символ любви христианской – это Христос распятый на кресте. А где здесь любовь? Любовь может спросить любого. А вот она, любовь. Сын Божий сошел с небес, стал человеком, вот на кресте мы его и распяли. Он это все перетерпел и воскрес из мертвых, чтобы мы жили вечно. Это любовь. Абсолютно непонятный символ креста – это абсолютно непонятный символ. Как бы, это что, символ любви? А сердечко, а ангелочек? Там, значит, а что-нибудь еще там, а Валентинка, значит, нет ничего там такого. Нет ничего такого. Есть крест, есть боль, есть ну, там многие другие какие-то вещи. И там есть любовь. Так что вот в отношении любви действительно вот, совершено филологическое преступление, и мы называем любовью массу вещей, которые любовью не являются. Не знаю, получилось так случайно или специально, это уж история разберется. Вот вам, так сказать, Ефрем Сирин там поднял на гора то, что нам не надо, и то, что нам надо. Праздности, уныние, любоначалие и празднословие нам не надо. А дух целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви нам надо. Причем заметьте, что и там речь идет о духе. То есть, говорит, не дай мне целомудрие, там, не отбери от меня уныние. Говорит, дух праздности, уныние, любоначалие, празднословие не дашь. То есть, есть некий дух. Дух, который рождает в человеке праздность, уныние, любовь к власти и болтовню. Это дух. И есть другой дух. Дух целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви. То есть речь идет о том, что один дух у меня забери, другой дух мне дай. То есть этого мне не давай, это мне очень надо. Это тоже очень важно, потому что добродетели не существуют локально и друг от друга оторваны. Добродетели, как говорят святые отцы, допустим, святой Игнатий Брянчанинов, спаяны между собой в цепи. Как только ты начинаешь делать что-нибудь одно, ты тянешь цепь и вытягиваешь другое. Как только ты захочешь, например, молчать, то есть через день молчания ты захочешь молиться. Как только ты начал молиться, ты вспомнишь кого-то, начнешь молиться о живых, усопших, у тебя появится любовь к кому-то. Духовная любовь, настоящая. Но ты начнешь жалеть тех, которые умерли без покаяния. И вот ты еще вчера начал с молчания, сегодня продолжаешь молитвы, а завтра ты уже пошел ночью на кладбище молиться о тех, кого не отпели. То есть добродетели тянут друг друга. Так же и грехи. Говорит, не ходи никуда. Да я пойду проветрюсь. Пошел, проветрился, значит, там, кого-то встретил, куда-то зашел, что-то увидел, что услышал, как бы, и пошли цепи дальше, будут тянуться. Там уже, значит, и то, и то, и то, и там уже можно рисовать себе разные картины. Это уже занятие прозаиков. То есть добродетели и грехи тянут друг друга один за другим, и там есть некий дух, который влечет нас к одному или к другому. Ну и последнее – это «дай мне зреть мои прегрешения и не осуждать брата моего». Господи, царю, даруй мне зреть мои прегрешения. Понятно, что то есть, это поставлено в конце, потому что последний аккорд, такой полновесный, такой звучный аккорд, то есть нужно видеть свои грехи, не отчаиваться. Видеть свои грехи нельзя вдруг и внезапно сразу. То есть страх, допустим, смерти, он ведь в известной мере это страх внезапного ответа за все-все-все. А у верующего человека он все-таки разбавлен многими попытками приготовиться, многими попытками разобраться с чем-то. И там нет такого ошеломляющего внезапного страха. Там есть все-таки вариант некого приготовления, когда ты видишь свои грехи и беззакония. Зрение своих грехов, согласно египетским отцам, это зрение, которое превышает зрение ангелов. Вдруг вам когда-нибудь захочется ангела увидеть? Вы себе сразу раз и одернете, что блажен не тот, кто ангелов видал, тот, кто видит свои согрешения. Зришь свои грехи, значит, у тебя есть все. Знаешь, как зовут Спасителя? Иисус Христос. Грехи свои видишь? Да. Ну, так ты уже стоишь у двери рая. У тебя уже есть два самых главных знания. Видеть свои грехи, знать, что ты грешник, и знать имя того, который пришел в мир грешников спасти. Он же пришел в мир грешников спасти, а не праведников. Праведники нуждаются в спасении. Они сами говорят: эй, зачем ты пришел? Тот, кто считает себя праведником, как бы говорит Христу: ты зря приходил, я в тебе не нуждаюсь. Ты грешников пришел спасать? Ну, грешников спасай, я же праведник. Мне не надо. И при всем том, что слова эти ужасно абсурдны, именно эти слова в сердцах и произносятся. Все те, кто не кается перед Богом в грехах своих, они считают, что Христос в мир даром приходил. Ну, может быть, не даром, но не ко мне. Каких-то грешников пришел спасать. Но не меня же, я же нормальный человек. Что, я разрешился? Другие вон что творят, я ничего не говорю. Ну и так далее. Там такие уже цепи самооправдания. Такие, знаете, такие цепи самооправдания. Они оплетают человека. Вот. А есть люди, конечно, которые видят свои беззакония, имеют о них горький вздох, но не показывают наружу. Видение своих грехов, дорогие братья и сестры, не должно запрещать нам быть деятельными людьми. Например, допустим, вот я скажу там, слушайте, допустим, отец Андрей, придите в Елоховский собор, там поговорите с людьми там о Великом посте перед постом. Говорю: слушай, милый мой, я такой грешный, что мне вообще рта-то раскрывать по-честному не стоит. Ну чего я буду людям рассказывать? Тоже позиция, кстати. Хорошая позиция, между прочим. Ничего не делать, потому что ты грешный. Ну зачем я буду там это все делать? Ты, ну, по-моему, мне уже конец. Я уже клейма ставить негде, как бы я весь с ног до головы грязный. Не пойду я никуда. Ну, что ж, это осмысленная позиция. Принимается. Интересно, что Бог скажет на это. Кстати, очень интересно. А другое дело, когда ты знаешь, что ты грешник. Но это не мешает тебе делать то, что нужно. У тебя есть своя личная скорбь. То есть ваша скорбь о ваших грехах – это ваша тайная личная скорбь. И она не должна запрещать вам конкретно и практически делать что-либо доброе руками, говорить что-либо доброе и нужное языком, думать что-либо доброе сердцем и головой. Отнюдь не должна запрещать вам. То есть если вы себе запретите из-за того, что вы грешники, активную жизненную позицию, церковную, христианскую, то вы просто-напросто тогда будете одержимы тем самым унынием, от которого мы просили нас избавить в самом начале. Дух праздности, уныния, не даже, это будет уже уныние. Поэтому грехи видеть надо, но поскольку мы знаем имя того, кто пришел в мир грешников спасти, то надо стараться не отчаиваться. Печально мне себя в грехах, печально. Но надо же дальше жить и жить ради Христа. Но еще очень важно не осуждать брата моего. Потому что осуждать получается именно в том, в чем ты сам виноват. Вот спросите себя, заметьте, в чем вы чаще всего осуждаете людей. И это будет, в общем-то, довольно близкий портрет того, чем вы сами страдаете. Кто смотрит на чужие наряды и осуждает их, тот имеет как бы греховную язву, связанную с нарядами и с внешним видом. Кто осуждает, например, богатых, тот серебролюбец, 100%. 102%. Тот, кто осуждает богатых, это конченый серебролюбец. Ему нужно покаяться. Потому что если бы ты был чист от этого греха, ты бы не замечал чужого богатства. Суть жизни заключается в том, что вот люди умирают и в богатых домах, и в бедных. Если ты однажды поймешь, ты не будешь осуждать богатых. Человек, едущий в Мерседесе, может быть гораздо несчастнее человека, едущего в трамвае. Ну потому что жизнь такая, разве вы этого не понимаете? Так что ж ты его осуждаешь, что ж ты ему завидуешь? Пусть будет так, зачем иначе? Это же не страшно все. Вот. Осуждаешь богатых, ты серебролюбец. Замечаешь чужие, например, там какие-то властолюбивые грехи, сам хотел бы покомандовать. Блудная тема тебя волнует, что мир в разврате утонул, значит, тут тоже нечисто у тебя. Потому что чистому все чисто. Ну, чисто чистому. Он посмотрит, сколько этих чудных историй, когда мы на блудниц смотрели такими умиленными глазами, видя только Божию, говорит, Боже, как же красиво создал ее Господь. И сколько это был такой нон, святой нон, епископ Иллиополя. И он однажды увидал сногсшибающую красивую женщину, столь же развратную, как и красивую. Вокруг толпа молодежи, как бы, и она там в центре внимания. И он долго смотрел, все отвернулись от нее, а он смотрел на нее, и глаза были полны слез. А думал он при этом, значит, следующие мысли. А чего ж красиво ты создал ее, Господи? И как много внимания она уделяет тем, которые любят ее. Сколько много суетных занятий для того, чтобы снискать суетную любовь. А я, если хоть немножко бы работал для тебя, Господи, чтобы твоя любовь была со мною, чтобы хоть... Вот настолько там песни поет, мазями притирается, значит, за прическами по 2 часа, наверное, там по утрам сидит. И все ради чего? Чтобы смертный человек уделил ей смертную грешную любовь. А я ж тебя знаю, и ничего подобного не делаю. И он смотрел, был полон этими мыслями. И потом вечером встал на молитву, и хотелось ему вспомнить еще раз про нее. Потому что жалко было ему ее. И в этом не было ничего нечистого. И было ему видение, что грязная голубка влетела в комнату и окунулась в купель, и вылетела чистая. Эта женщина нашла его и... спросила его, там, что ей делать дальше. Там была история спасения человека. То есть, чистые мысли могут наполнять человека в самых нечистых местах. И наоборот, можно быть, извините меня, в детском садике. Есть же люди, которые, допустим, это просто кошмар какой-то. Каким-то образом в их душах и телах рождается похоть маленьким детям, например, какие-то педофилии, например. То есть они смотрят на детей и наполняются грязью. Тогда как некоторые могут смотреть на блудниц и думать о великом. То есть это все очень сильно зависит от того, о чем ты думаешь. Если ты сильно будоражишься против чужих грехов, то это какой-то такой прямой сигнал на то, что у тебя именно с этими грехами в душе не в порядке. Вот поэтому у Ефрема и заканчивается молитва. «Дашь мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословенно сего веки. Аминь».